«Пятый аргумент» с Владимиром Авериным.
Добрый вечер, это программа «Пятый аргумент», и сегодня в режиме интервью она пройдет. У нас в студии вице-спикер Государственной Думы, член фракции «Справедливая Россия» Николай Левичев. Николай Владимирович, я рад вас приветствовать в нашем эфире.
Добрый вечер,
У нас, знаете, как вот на дипломатических встречах пройдут консультации по широкому кругу вопросов внутренней и внешней политики.
Давайте
вот,
попробуем.
Вот именно так, по широкому кругу. Поскольку круг мы не ограничивали сознательно, то тогда, соответственно, и у вас, наших слушателей, появляется возможность подбрасывать какие-то темы. Если вы хотите знать мнение Николая Левичева по тому или иному вопросу внутренней и внешней политики, то используйте смс-портал 5533, слово «Вести», не забывайте в начале сообщения, либо Twitter «Вести», подчеркивание «ФМ», и сюда сбрасывайте свои комментарии или свои предложения и вопросы по поводу нашей беседы. Я бы, конечно, с удовольствием начал с вами говорить сначала о внешней политике, еще и зная ваши интересы профессиональные к этому делу, но поскольку вчера на телеканале нашего холдинга «Россия-24» лидер вашей партии Сергей Миронов произнес слова о справедливом взимании ренты с доходов полезных ископаемых, то пройти мимо этой темы я не могу. Я напомню слушателям и вам, вот цитата, это я практически с эфира законспектировал. «Давайте откроем лицевые счета для граждан России и будем перечислять на них деньги от продажи нефти, как это делается в Норвегии. Почему мы создаем какие-то резервные фонды, кредитуем зарубежные страны, в том числе США? Пусть с каждой тонны проданной нефти наши граждане на свой счет получают раз в год примерно по 1000 долларов. Думаю, такая прибавка к пенсии порадует наших пенсионеров». Мой коллега Юра Богданов говорит, ну так это же популизм. Не надо бояться популизма. Популизм от слова «народ». Ну и дальше, кому интересно, в интернете можно найти и на сайте партии «Справедливая Россия» можно найти все эти подробные материалы. Вот для вас эта идея такого распределения ренты с доходов на добычу полезных ископаемых. Это злободневная повестка дня, действительно нужна?
Я должен сказать, прежде всего, что идея не нова, да, ей довольно много лет. Еще на заре вот, моей политической жизни, в рамках Российской партии жизни, мы разрабатывали экономические программы, в рамках которых предлагалось трехступенчатое изъятие природной ренты. И частично эти наши предложения вот за эти там 10 с лишним лет, они были реализованы. Я бы сказал так, что вчерашнее вот такое публичное выступление Сергея Михайловича – это публичный ответ на так называемый налоговый маневр, который правительство все-таки продавило, несмотря на возмущение нашей фракции, несмотря на поддержку нашей позиции другими оппозиционными фракциями. Что такое налоговый маневр? Это правительство и, прежде всего, финансово-экономический блок предложили, ну, с учетом всех тех проблем, которые над нами нависают, да, по исполнению бюджета следующего года и всей трехлетки, уменьшить экспортную пошлину и увеличить налог на добычу полезных ископаемых, да, чтобы компенсировать в бюджет вот эти потери от уменьшения пошлины. Но мы хорошо знаем, что бюджет – это дело такое, значит, такой черный ящик, куда даже если что-то попадает, вот в том числе выручка от черного золота, то дальше вот очень тяжелый путь через всякие там, значит, пенсионные фонды, трансферты региональные и так далее. Поэтому вот, а почему бы тогда уж не сделать так, чтобы та прибавка, которая будет изыматься у добытчиков нефти и газа, соответственно, да, вот чтобы она попадала хотя бы частично прямо в карманы, ну, прежде всего, пенсионеров, бюджетников, которые, видимо, будут в предстоящий год или трехлетку, ну, пересматривать свое отношение к жизни, которое в последние годы, ну, было окутано какими-то такими розово-радужными надеждами, когда полстраны прокредитовалась, а теперь вот берется за голову, и мы видим каждый день сюжеты, как, значит, страшные люди третируют по домашним адресам, по телефонам, да, несчастных должников.
Да, да? Но при этом,
значит,
смотрите,
механизмы эти, ну, в мире, естественно, с какой-то своей местной спецификой отработаны, как известно, и Саудовская Аравия сейчас вот идет как раз, нам, наверное, примерно час осталось ждать до пресс-конференции по итогам заседания вот группы стран ОПЕК. Они спокойно относятся к снижению цены на нефть, потому что у них большие запасы и потому что у них каждый родившийся ребенок будет обеспечен получением образования, значит, какой-то путевки в жизнь за счет вот государственных фондов, которые пополняются именно за счет продажи природных ресурсов, которыми располагает данное государство.
Да, но при этом правительство ни одно, вот действительно, эта идея не новая, и вроде аргументы против давно уже были. Во-первых, у нас народу меньше, чем в Норвегии, больше, чем в Норвегии и Саудовской Аравии.
Поэтому, денежки будет меньше, чем в Норвегии.
Поэтому вот эта вот вброшенная $1000, она не подкреплена, насколько я понимаю, реальными расчетами. Во-вторых, говорит наше правительство и говорило, все равно те доходы, которые поступают в бюджет, они как раз и идут, действительно, через там, подкрепление пенсионного фонда на выплату тех же пенсии и пособий через трансферты на урегулирование там,
попутно оседая, как нам сообщили представители Народного фронта, значит, на мраморных фасадах отделения пенсионного фонда, вот, на замечательных новых технологически оснащенных зданиях там, Сбербанка, допустим, да, и значит, на заказе каких-то там вот, значит, мебели итальянские, автомобили высококачественных, вот, обоев шелковых, да, вот то, что обсуждалось в последние дни, стало достоянием общественности. Поэтому оно как-то надежнее, когда все-таки хоть чуть-чуть, но прямо вот на лицевой счет.
И снова тогда на потребление. И снова на шелковые обои, но уже так не в пенсионном фонде, а в собственной квартире.
Значит, на потребление, может быть, подорожавшей гречки для начала, а уже потом про шелковые обои.
Ну, 200 рублей надо в год. Ну что ж, при подорожании гречки на 50 рублей за килограмм, ну правда, при норме потребления в 3,5, ну максимум 200 рублей в год на все про все.
Ну, я чувствую, вы гречкой запаслись.
Нет, я обнаружил, что у меня с прошлого года лежит пакет, который до сих пор не съеден.
Вот мой народ пуганный. Соли еще не запасались.
900 грамм у меня вот есть гречки. Я думаю, что как-нибудь протяну я на этом деле совершенно спокойно. То есть вы, в принципе, не отказываетесь от этой идеи, но вряд ли верите в ее осуществимость, да?
Ну, при нынешнем составе правительства я не верю, конечно, да, но во всяком случае умирать этой вот идее не хотелось бы давать возможности. Да, пусть она все-таки витает, да, и как-то подстегивает правительство, чтобы обещание выполнить социальное обязательства, которые заложены в бюджете, чтобы оно как-то так подстегивало.
А вот вы упомянули Народный фронт и те вещи, которые были Народным фронтом вынесены действительно всеобщее обозрение. Для меня, ну, при всем уважении к Народному фронту, было несколько странно. У нас есть все-таки оппозиция парламентская. Есть вы, есть коммунисты, есть либерал-демократы. Почему вот все то, о чем говорил Народный фронт, это парламентская оппозиция, раньше не сказала, дождалась, пока вот это все было озвучено там. У вас вы не видели этого, у вас нет возможности говорить, у вас нет возможности говорить это первому лицу государства. Почему они этим занимаются, а не вы, как оппозиционная партия?
Ну, начнем с того, что вот вашу программу, я даже не помню, сколько лет меня не приглашали. Да,
так и они тоже, не знаете, не в эфире нашей радиостанции про это рассказали Путину, а напрямую в лицо.
Народный фронт получает у нас такие медийные возможности, которыми оппозиционные партии не располагают. Да? Чего уж там говорить, даже те возможности, которые заложены федеральным законом, когда все государственные телерадио компании должны предоставлять эфирное время парламентским хотя бы партиям, да, ведь пошли по очень простому пути. На федеральном уровне в одну копилку считают время «Россия-1» и «Россия-24», а там немножко, как вы, как профессионал, понимаете, разный рейтинг, разная доля, разная аудитория.
На разные ниши направлены
каналы, поэтому, да. Значит, вот мы имеем какую возможность? Как правило, в конце месяца, так, значит, примерно числа 28-го, 9-го, значит, либо я, либо Сергей Михайлович Миронов получаем приглашение в студию «Россия-24», ну, так, значит, не в самое смотрибельное время, на часок сразу, да?
Извините, или в самое слушаемое время на первую по рейтингам радиостанцию нашей страны. Посмотрите рейтинги за прошлую неделю.
Здесь я давайте вас похвалю. Да, но да. Механизм в целом такой, да. А и когда мы смотрим, что, значит, а каждый месяц в Центральную избирательную комиссию, значит, итоги там с точностью до секунд присылаются, ну, мы видим, что, да, время вот примерно одинаковое по совокупности, но мы имели вот там парочку часовых эфиров на «России-24», а «Единая Россия» имела там 60 минутных новостей.
Извините, я напомню вопрос. Не про «Единую Россию», не про эфирное время, а про высказанное в лицо первому лицу государства, в лицо-лицу, да, извините, в главе государства, о действительности. Они это сказали Путину лично,
нет,
на личной встрече. Значит, у вас же тоже есть
личные встречи с Путиным не так часто. Да? Вот надеемся, что в ближайшее время состоится такая встреча. Как правило, вот последний вот уже срок Владимира Владимировича Путина, я думаю, что раз в квартал встреча происходит с лидерами парламентских партий, да, и, соответственно, какие-то слова говорятся, какие-то документы передаются, но помимо встреч глаза в глаза есть обращения, да, значит, письменные, депутатские запросы не только к Путину, в Счетную палату, в Генеральную прокуратуру, в министерство и ведомство, поэтому, ну, я бахвалиться-то мне вроде как не с руки, да, но то, что общественный резонанс при этом слабоват, тут я с вами совершенно согласен, да.
Все-таки дело в общественном резонансе.
Ну, конечно.
Да. Я не знаю, это вопрос для меня, это вопрос, над которым, я думаю, не первый год, и последние несколько месяцев, я думаю, особенно отчетливо. На что общество слышит из того, что говорится? Говорится много, но слышит оно, вы же понимаете, там, какую-то часть, то, что оно хочет услышать, или то, что, ну, то самое удобное, самое безобидное, или, напротив, общество воспринимает самое важное, самое актуальное, ну, так вот, на уровне интуиции, но, тем не менее, вот этот глаз народа и ухо народа реагирует на самые актуальные вопросы повестки дня, может быть, самые злободневные, самые сложные проблемы, и именно их оно слышит, именно о них оно говорит. Либо, ну, наоборот, закрывается.
Мы хорошо, наверное, с вами понимаем сегодня, да, что к тем официальным каналам информации, которые представляют собой телевизионные каналы, радиостанции, да, есть огромная система социальных сетей, но там ведь тоже очень непросто отделить правду от вымысла, зерна от плевел. Да. Вот ехал к вам, я прочитал объявление о том, что продается корабль типа «Мистраль». И цена подходящая — 67 миллионов рублей всего-навсего. Вот. И, значит, там еще тот, самовывоз, кто разместил, да, объявление, говорит, да, значит, мамой клянусь, корабль настоящий и не бэушный. Вот, есть ведь и такие, ну, как бы фейковые, да, значит, информационные потоки, потому что все это под никами, все это под какими-то вымышленными именами, уже невозможно отличить так называемых там ботов, роботов от проплаченных, значит, активистов соцсетей, да, и где там искренность, а где... Ну, вот, так сказать, искажение сознательное, да, и психологическая обработка посетителей соцсетей, все сложнее уяснить.
Для вас это проблема? Как для политика, как для партии?
Ну,
размывается, ну, я не понимаю, что, вы же все равно выступаете со своими словами, которые, да, тоже могут быть услышаны. Или просто этот фон шумный отвлекает внимание от тех вещей, на ваш взгляд, которые вы предлагаете?
Ну, вы знаете, так или иначе, все равно приходится заглядывать в Твиттер, да, заглядывать в Фейсбук, значит, смотреть не только, ну, что называется, официальные интернет-СМИ, да, но и поглядывать, что делается вот в этих источниках общения людей. Ну, и какой-то, ну, как бы вам сказать, настройку прицела, да, все равно это дает. Особенно сейчас, когда развернулась, ну, неприкрытая информационная война, да, вот если мы все-таки будем переходить немножко к тому, так сказать, как сегодня жизнь любого нашего российского гражданина во многом зависит от состояния внешней политики, чего в последние годы не было вот так резко, да, то, конечно, вот только сведение какой-то информации со всех сторон, ее такое процеживание, да, через ну, может быть, жизненный опыт, интуицию какую-то, да, позволяет, ну, вот как-то корректировать свои собственные действия.
Во сколько вы действительно, отчасти вынуждены, большей части, я думаю, все-таки по желанию, смотрите на то, как реагируют разные слои населения на ту или иную проблему, на ту или иную повестку, которая обсуждается, скажем, в Государственной Думе, то для вас, наверное, тоже не секрет, с каким волнением и трепетом обсуждалась там представителями малого и среднего бизнеса тема сборов, которая так лихо прошла через Государственную Думу. Как народ тоже очень подозрительно относился к увеличению срока безналоговой продажи недвижимости. Вот с 3 до 7 сначала говорили, потом в итоге оказалось до 5 лет. И тем не менее, через Государственную Думу вот этот закон прошел, ну, как по маслу, легко,
ну как,
быстро.
Какое масло?
Стремительно.
237 голосов. То есть только одна фракция, да, значит, наша фракционная позиция высказывалась в очень жесткой форме, использовали мы для этого все возможности, не только обсуждение самого законопроекта, а там петрушка-то в чем? Это с точки зрения вот регламентных норм прохождения законов, да, это просто вопиющее безобразие, и мы голосовали против этого закона, в том числе и потому, что он таким образом протаскивался, когда, значит, основные положения были внесены в виде 38 страниц поправок ко второму чтению, которые в корне меняло концепцию, значит, первоначальную этого закона, и все оправдания господина Макарова, председателя бюджетного комитета, о том, что вот, значит, специально договорились, что вот эти позиции будут вставляться там не в налоговый кодекс, а вот, значит, таким хитрым образом, что это все обсуждалось с представителями там, значит, общественности, предпринимательских кругов, это все, конечно, отговорки, вот, потому что так, по большому счету, не делается, да, и нам иногда даже, честно говоря, больно, когда мы видим заголовки «В Государственной Думе там утвержден бюджет», да, а мы голосовали против этого бюджета, «В Государственной Думе там принят такой-то закон», и при этом нет, ну ладно, в заголовке, даже в подзаголовке нет пояснения, что это принимается голосами только одной фракции, ну, либо двух, вот, например, ЛДПР за день до принятия бюджета, да, свою публичную позицию поменяла и в итоге проголосовала за бюджет, оговариваясь, что вот он такой раз такой, ну, вот мы все-таки его поддержим, потому что вот надо же, чтобы был хотя бы какой-то бюджет.
Да? Вот, а что получается, что я всякий раз, когда читаю, что вот это второе и третье чтение в один день, я так вздрагиваю, понимая объемы просто бумаг, которые нужно прочитать, да, хотя бы, я же не говорю обсудить, да, когда дело касается поправок.
Да. И у нас и выход, у вас, чтобы у вас вы понимали тоже технологию, да, выход один.
Это?
Значит, это вот во втором чтении вообще, значит, идет только обсуждение поправок, это только возможность вынести отдельные поправки на отдельные голосование, получить там минуту-полторы на обоснование, почему ее, ну, либо нужно, либо часто бывает, угу, не нужно принимать, заведомо зная, что голосование все равно предрешено, но вот это некий такой крик души, чтобы прорваться как раз в информационное поле. А в третьем чтении это выступление 3 минуты по мотивам перед тем, как нажать кнопки. Ну, как правило, это тоже объяснение просто, значит, вот вуаля.
Ну что же, в таком случае давайте, у нас будет еще сейчас полчаса после новостей для того, чтобы пояснить позицию и вашу личную, и позицию вашей партии по вот теперь уже целому спектру вопросов внешней и оборонной политики. У нас в студии вице-спикер Государственной Думы Николай Левичев. Мы вернемся через несколько минут, а у вас есть возможность на смс-портал 5533 со словом «Вести» в начале сообщения, либо в Твиттере написать свои предложения по темам и вопросы нашему гостю.
«Пятый аргумент» с Владимиром Авериным. Реклама.
Успех – это путь, которым я наслаждаюсь, потому что уверен в каждом своем решении. Новая Toyota Camry воплощает мои мечты о престижном и динамичном седане бизнес-класса. Зимний пакет оборудования и подогрев заднего ряда сидений дарят мне абсолютный комфорт, независимо от погодных условий. Мой автомобиль подтверждает мой успех. Новая Toyota Camry воплощает мои мечты. Узнайте больше на сайте toyota.ru и у официальных дилеров Toyota.
Toyota. в Губохрана МВД России.
Монтаж и техническое обслуживание оборудования. Пультовая охрана. Сопровождение грузов по всей территории России. Военизированная охрана объектов.
В Губохрана МВД России. Качество, надежность, безопасность.
Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-783-70-10.
В Москве 17:30.
Новости.
В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин потребовал от оборонно-промышленного комплекса при импортозамещении обеспечить высокое качество новых разработок. По словам президента, задача заключается не в том, чтобы просто заместить импортную продукцию, хотя это, конечно, важно, но главное, мы должны обеспечить высокое качество новых разработок. Путин напомнил, что на опережающее переоснащение предприятий ОПК было выделено 3 триллиона рублей. Законопроект, который отменяет закон об особом статусе Донбасса, внес в Верховную Раду лидер Народного фронта Александр Турчинов. Об этом сообщается на официальном сайте парламента Украины. Ранее первый зам постоянного представителя России при ООН Александр Панкин заявил, что отмена Киевом особого статуса Донбасса перечеркивает минские договоренности. Аварийные службы ликвидируют последствия провала грунта у седьмого дома на улице Балчук в центре Москвы. Об этом сообщил Интерфаксу источник в экстренных службах города. По уточненным данным, размеры ямы 2 на 2 метра, глубина до 1,5 метра, сказал собеседник агентства. По предварительным данным, причина провала – подмыв грунта. Движение по улице Балчук ограничено, добавил источник. Украинская певица Ани Лорак заявила, что не отменит второе выступление в Киеве, несмотря на акции протеста, организованные националистической партией «Свобода». Лорак преследуется радикальными организациями на родине за несколько концертов в России. Около 100 человек собрались у Дворца культуры в украинской столице, пытаясь сорвать концерт певицы накануне. В результате действий протестующих пострадали несколько человек, в том числе журналистка из России. Второй концерт в столичном Дворце Украины назначен на сегодняшний вечер.
Погода.
В Петербурге в пятницу будет облачно, местами пройдет снег, ночью температура воздуха составит 2-4 мороза, днем минус 1-3 градуса. В Москве завтра синоптики пообещали облачную погоду и без существенных осадков, ночью 8-10 мороза, днем минус 6-8 градусов. В эти минуты в российской столице около 6 мороза.
Вести ФМ. Москва 97,6. Санкт-Петербург 89,3.
Радиостанция «Вести ФМ» и «Московский локомотив» приглашают вас на футбол. Последнее столичное дерби 2014 года. Воскресенье, 30 ноября, 13:30. Железнодорожники против «Спартака» в матче 15-го тура чемпионата страны. Билеты в кассах стадиона в Черкизове и на официальном сайте клуба fclm.ru.
«Пятый аргумент» с Владимиром Авериным.
Продолжаем разговор. В студии вице-спикер Государственной Думы Николай Левичев. Мы говорим о широком круге вопросов внутренней и внешней политики. Если есть предложение, пожелание, то смс-портал 5533, слово «Вести» в начале сообщения, либо твиттер «Вести», подчеркивание «ФМ». Николай Левичев, я бы хотел, знаете, с чего начать эту часть программы? Не так давно вы выступили с инициативой создать некий аналог ОБСЕ, но в Азии, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И при этом в многочисленных интернет и печатных, электронных любых изданиях довольно много цитировали ваши слова о том, что, в принципе, конфигурация мировой политики, она меняется и, в общем, изменилась. И без каких-то новых инструментов развитие дальнейшее мирового сообщества, оно просто невозможно. Но вопрос-то вот в чем заключается. Если меняется в неизвестную сторону мировой порядок, то разумно ли и эффективно ли будет использовать тот инструмент, который, собственно, уже есть, который был, и который не так, чтобы уж стал таким эффективным инструментом европейским ОБСЕ. Или нет, я там в оценках ошибаюсь, можно ли там в старые мехи влить новое вино, вот, собственно, суть вопроса в этом.
Ну, это такой вопрос философский, да, так же, как много неудовольствия высказывается по поводу того, что там, как известно, демократия, значит, это ужасная вещь, да, ну, вот ничего пока лучше, ничего не придумали, да, вот говорят, политические партии всем надоели, изжили себя, но, значит, ни одной страны с более-менее приличным уровнем демократии, значит, нету, где бы она не осуществлялась путем использования такого инструмента, как политическая партия до сих пор, да. При том, что, да, может быть, там появляются иногда экзотические такие политические партии, да, там в Италии вот часто, например, что-то такое возникает, там сначала вот Форца Италия Берлускони вдруг вот из фанатов возникает, там я все время изучал их опыт, ездил, да, сейчас вот эта партия таких негативистов, да, вот, но тем не менее так, так и здесь, ну, давайте, значит, я же ведь тоже с этим предложением адресовался к кому? К министру иностранных дел, как вы вот говорили, как раз была возможность глаза в глаза сказать, значит, как парламентарий, который занимается вот последние годы контактами с парламентскими форматами, да, и с парламентариями Азиатско-Тихоокеанского региона, я вижу просто вот не, значит, из интернета, да, а в общении с живыми людьми при посещении этих стран вижу, как динамично развивается этот регион, причем не только там Китай, допустим, да, но и такие страны, как Индонезия, вот Малайзия, которая дважды попала в мировые СМИ, значит, только благодаря этим жутким катастрофам, да, но я вот говорю в своем кругу, вот посещение этих стран излечивает от великодержавного шовинизма, понимаете? Значит, и нужно искать какие-то форматы взаимодействия с этим активно растущим регионом, который Соединенные Штаты Америки уже объявили зоной своих национальных интересов. И я хорошо знаю из личного общения, а надо сказать, что особенностью последнего вот времени внешней политики я бы назвал большую роль неформальных контактов, неформальных отношений, которые сопровождают вот такие, так сказать, официальные контакты. Это очень многим там не нравится, если не сказать, что никому там это не нравится.
Неформальные контакты между все-таки парламентариями, политическими партиями?
Вообще, ну вот самый такой яркий пример, сейчас мы все следили за тем, значит, удастся ли 24 ноября продвинуться по вот иранской ядерной проблеме.
Не удалось,
на 3 месяца еще раз отложили. Ну, как руководитель группы дружбы с Государственной Думы с иранским меджлисом, да, я так немножко, значит, слежу за этой тематикой, да, ну, хорошо ведь известно, что при всем при том, что Иран страдает от жестких санкций, да, которые были введены и продолжают осуществляться по инициативе Соединенных Штатов Америки, ведутся неформальные контакты, неформальные переговоры, значит, через определенных там посредников, да, и это вообще вот характерно, да, можно видеть, как там два государства пикируются, может быть, там на публичной площадке, да, но вступают в какие-то альянсы, особенно сейчас модно вступать в альянсы «дружить против». Кого-то, да, и вот такие альянсы временные, да, они составляют сейчас вот калейдоскоп политики внешней. И, с одной стороны, приходится констатировать, да, та вот конфигурация международных организаций, которая была там 70 лет назад в Ялте, нарисована, да, она дает сбои, конечно, и недовольна и тем, как Организация Объединенных Наций теряет свой реальный авторитет, да, и Совет Безопасности уже непонятно вообще, так сказать, каким располагает, какой возможностью, да, влиять на те или иные события, да, мы видим, а сейчас вот после того, как вот на Украине все это, значит, ближе к нам стало, да, ну всем становится очевидно, что соответствует международному праву то, что выгодно тому, кто сильнее. Да, значит, и вот
извините, тогда, может быть, надо просто нарастить наш Тихоокеанский флот, группировку, и без всяких там ОБСЕ, условно, минус букву Е в Азиатско-Тихоокеанского региона, и просто
дубина мощная. Одно другому не противоречит, да, вот я хочу просто сказать, что когда общаешься с представителями, допустим, Азиатско-Тихоокеанского региона, да, для них, конечно, если честно, вот события на Украине, Ну, это вот что-то такое, как для
как
нас...
Как на Луне.
Как... Нет. Ну, ближе вот как для нас там... Вот скажите, там, вы помните, например, когда был акт геноцида в Руанде? У нас завтра международный форум по геноциду, да? Вот вряд ли вы помните, да, что в 92-м году, 20 лет назад, 850 тысяч человек вот, племени Тутси да, были вырезаны, значит, моментально. Вот для них это все-таки ну, проблема ну, такого регионального уровня, от них немножко удален. У них своих проблем хватает. Там Южно-Китайское море, вокруг которого там такие танцы, значит, уже очень опасные существуют, да, ну и целый ряд других проблем. И там как раз при наличии сильного Тихоокеанского флота многие государства готовы видеть в России такого, знаете, третейского судью, значит, справедливого, который бы как-то там немножко развел, значит, соперничающие стороны по углам.
В справедливость и в возможность такого незаинтересованного посредничества.
Во всяком случае, значит, никто еще вот на личных встречах, да, не назвал какую-то другую силу, которая может противостоять американскому диктату. А то, что половина государств планеты де-факто потеряла свой суверенитет, ну, это тоже секрет Полишинеля, понимаете? И они говорят так, ну, вы знаете, вот я говорю, мы понимаем, почему вы не смогли на Генассамблее ООН проголосовать вот это. Да-да, ой, как хорошо, что вы понимаете, что мы не смогли, но вообще-то мы вот, конечно, вас поддерживаем неформально. Ну, вот вы вот... Мы... Да, завязана экономика на, значит, экономику Соединенных Штатов Америки, значит, есть какие-то международные договоры, есть доллар, который диктует свои законы, значит, как международная валюта, да, и поэтому вот это внутреннее настроение противостояния, вот, такому, значит, мировому полицейскому, да, они очень сильны.
Но, с другой стороны, если говорить все-таки вот о неком объединении, скажем, когда это касается европейской организации, то все равно это примерно одна, вот сейчас скажу это слово, которое уже стыдно произносить, но система ценностей все-таки одна. Одна практически христианская культура, которая доминирует, по сию пору давлеет на европейском континенте. Как только мы уходим туда, то там есть очень мощные религиозные различия. Очень мощные в некоторых странах там, территориальные претензии друг к другу. Там в силу того, что действительно разные религиозные изначально были установки. И вот эта ценностная система тоже будет другая. То есть там, как мне кажется, гораздо сложнее объединить, гораздо сложнее найти вот некое объединяющее начало, если только этим объединяющим началом не становится, ну, там, антиамериканизм. Если мы не созываем всех и вся дружить не за что-то, а там против Америки, ну, или можем выбрать себе кого-нибудь против Австралии, например, в этом регионе.
Ну, понимаете, договариваться ведь вообще даже на коммунальной кухне трудно, да?
Поэтому, это самое сложное.
Но, к сожалению, вот как вы сказали, ведь они живут не на Луне, а на нашем круглом шарике, да? И нам деваться некуда. И нам надо, чтобы горячих точек было поменьше. И нам надо, чтобы наших союзников было побольше. Нам надо, чтобы мир все-таки был многополярный. Пусть не двухполярный, пусть он будет многополярный. И зачатки-то есть. Я имел в виду совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое могло бы, на мой взгляд, вылиться в некий аналог ОБСЕ. И как бы мы ни критиковали ОБСЕ, но сегодня в Донецке у нас только международные наблюдатели с ОБСЕ, да, там в них пуляют, значит, это все вызывает там возмущение, но других лучших механизмов пока не придумано, поэтому давайте попробуем хотя бы что-то такое построить, да, там жизнь подскажет. Еще раз говорю, ну, я тоже не Нострадамус, не Оракул, да, и что-то я не вижу, кто бы на эту роль сегодня претендовал, поэтому, ну, вот коллективным разумом, путем, так сказать, вовлечения в коллективные действия представителей разных цивилизаций, да, но все хотят жить на самом деле по справедливости. И вот этот радикализм исландский, да, который говорит, что, значит, нужно всех неверных быстренько, значит, кинжалом по шее, он ведь в исламских государствах тоже ведь не приветствуется.
Ну да, Малайзия, вот,
Индонезия, не... самое крупное мусульманское государство, вот я там был не так давно, значит, которая, конечно, очень сильно завязана на Соединенные Штаты и на Австралию. Но я как раз вот к ним приехал в тот день, когда стала публичным достоянием информация от Сноудена, да, значит, о том, что их, ну, тогда вот президента, значит, Юдаёно с супругой прослушивали спецслужбы Австралии и Соединенных Штатов. Как других вопросов ко мне у парламентариев Индонезии, было, кроме да? как к нам встретиться со Сноуденом, не было.
Не было. После новостей продолжим.
Пятый аргумент с Владимиром Авериным.
В Москве 17:45.
Новости.
В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Все плановые задания по гособоронзаказу этого года уже выполнены. Об этом сегодня рассказал Владимир Путин в ходе совещания по развитию вооруженных сил. От предприятия оборонно-промышленного комплекса глава государства потребовал обеспечить высокое качество новых разработок, которые будут использоваться при импортозамещении. Украинский язык должен быть единственным государственным. Тем не менее, децентрализация власти позволит учесть языковые особенности. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко. Он также выразил уверенность, что его мирный план и Минский протокол в итоге принесут мир в Донбасс. Федерализации в стране не будет. 100% украинцев за единое государство, считает Порошенко. Об этом он заявил сегодня, выступая в Верховной Раде. В конце выпуска коротко о погоде. В эти минуты в российской столице около 6 мороза.
Сегодня вечером первым о главных этно-религиозных течениях Ближнего Востока расскажет эксперт Семен Богдасаров после 19 часов в программе «Принцип действия». Вести ФМ. Первые о главном.
Сообщение, которое пришло только что.
И новость последних минут.
Анализировать.
Почему прохождение гуманитарного груза на территорию Донецка и Луганска — это вторжение, а бомбардировка объектов на территории независимой Сирии законно и правильно?
Искать истину.
Нет, ну это абсолютно мужской подход. Как бы вы, безусловно, можете комментировать в нашем и Твиттере, и на СМС-портале все эти речи. Владимир Аверин, пожалуйста. Но на самом деле все совсем не так.
Помнить прошлое. В эфире программа «Вопросы истории». События, факты, люди. Что, зачем, почему. История любого вопроса.
Растить будущее.
Здравствуйте, в эфире программа о путешествиях с детьми, с папой на край света.
Питать душу.
Вы слушаете программу «Культурный вопрос». Мы говорим о главных культурных событиях минувшей недели.
И тело.
В эфире программа «Есть или нет» о здоровом и, главное, правильном питании.
Слушать Вести ФМ. Первое. Первое. О главном. Пятый аргумент с Владимиром Авериным.
И сегодня еще и с вице-спикером Государственной Думы Николаем Левичем. Николай Владимирович, вы сказали, что вы в силу, опять же, там, служебных обязанностей имеете неформальные и плотные контакты, и формальные в том числе, с парламентом Иранской Республики. Скажите, пожалуйста, вот Иран, который долгие годы уже находится под довольно жесткими санкциями, на самом деле, его опыт может быть использован Россией, который, в общем, предстоит, судя по последним заявлениям там ряда западных политиков, действительно, может быть, долгие годы прожить тоже в режиме санкций. И если можно, то какой опыт и как именно?
Я совершенно с вами соглашусь в том, что все-таки Запад есть Запад, Восток есть Восток. И, конечно, есть специфика, что сегодня Иран — это религиозное государство, где верховный правитель, это аятолла Хаменеи, он обладает реальным духовным авторитетом. Вот мне было интересно, да, на чем держится этот авторитет. Оказалось, все очень просто. Он каждую неделю выступает в прямом эфире с проповедями, обращаясь напрямую к каждому мусульманину, гражданину своей страны. И вот именно этот авторитет позволяет существовать вот всей системе политической, которая существует на сегодняшний день в Иранской республике.
Ну, это все-таки религиозная проповедь, это не гражданский разговор гражданина с гражданином.
Да, ну, и тем не менее, вот я бы сказал так, это вот не только религиозно, это более, на мой взгляд, широкий духовный авторитет, да, потому что он обращается к не к материальным интересам людей, а все-таки вот к чему-то более сложному в человеческой сущности. При этом, конечно, какие-то элементы вот, иранской политики по выдерживанию санкций, наверное, могут быть применены, потому что Иран демонстрирует очень серьезный успех в высокотехнологичных областях. Да? И не случайно вот эта вся катавасия с иранской ядерной проблемой уже несколько лет является центром мирового внимания. Да? Они научились выпускать свои автомобили, ну и так далее. Да? У них, так сказать, очень вот этот сектор высокотехнологичной экономики Ирана, он очень сильно прогрессирует.
А скажите, вот я действительно этого не знаю. Иран сегодня это, ну, такое натуральное хозяйство в основном, вот это импортозамещение, которое достигло возможного апогея, когда он может жить изолированно, или все-таки тоже скорее на словах, чем на деле.
Какие-то лазейки, конечно, существуют, да, и когда вот ходишь по улицам, да, ну, бросаются в глаза какие-то вещи, может быть, впрямую не связанные вот с тем, что у них там инфляция большая, да, была. Вот если хотите, меня удивило что? Да, сегодня все женщины обязательно носят на голове платок. Но он может быть цветной, он может быть сдвинут на самый затылочек, да, и, в общем, не закрывать совсем лица. И несмотря на то, что существуют какие-то такие, значит, добровольные дружинники, которые на улице следят, значит, за соблюдением нравов, да, и вряд ли молодая пара посмеет на улице целоваться, вот, но, как говорят, меня не приглашали в дома, но вот наши сотрудники генконсульства, посольства говорили, что, а если вот вас пригласят в дом, вас встретит хозяйка в мини-юбке на высоких каблуках, и будет домашняя дискотека, и, в общем, так сказать, они следят за, значит, современной поп-музыкой западной, да, и, в общем, так сказать, нельзя сказать, что они как-то так сильно отстали от мировой цивилизации. Есть, конечно, удивительные анахронизмы, на мой взгляд. Вот автобус разделен пополам металлическими такими барьерами, да, и он, когда останавливается, мужчина в переднюю дверь, женщина в заднюю дверь. Даже если это супружеская пара, она вынуждена разойтись. Но в такси ведь они садятся вместе, и это не возбраняется, да?
Не, но это вот национальные особенности. Да. А я имею в виду особенности экономики. Они за эти годы действительно сумели создать экономику, которая, ну, в общем, по большому счету, не нуждается в таком тесном разделении
труда. Она, конечно, нуждается, но она вполне жизнеспособна.
И люди, в общем, приняли и инфляцию, и снижение жизненного уровня, и ограничения какие-то по там, продуктам, вот, товарам, услугам.
Понимаете, я думаю, что в чем здесь может быть какая-то аналогия с нашей русской душой. Достоинство, вот чувство собственного достоинства имеет, оказывается, большую общественную цену. И за нее общество в целом готово платить какими-то издержками в области там, личного потребления.
При этом вы подчеркнули, что есть безусловный духовный авторитет, которому люди там доверяют, и скорее не по должности, а потому что он действительно является для них авторитетом. Вот эта готовность к жертвам и такой приоритет чувства собственного достоинства может ли существовать, на ваш взгляд, когда нет такого авторитета?
Ну, если вы клоните к оценкам российским, сегодня мы как раз видим, что в ситуации, когда извне делаются попытки Россию унизить, принизить, смешать с грязью, да, по любому поводу и без повода, вот все-таки нация это как-то немножко ощетинила, да, и рост рейтинга президента Путина на излете там третьего срока, да, в промежутке была еще, так сказать, ситуация, как мы знаем, да, значит, с преемником такая, достаточно двусмысленная для общества воспринята была, достаточно двусмысленно. Ну, в общем-то, это вот говорит о том, что что у нас есть такой потенциал, что мы можем на какое-то время зубы сжать и вспомнить все мобилизационные сюжеты из нашей российской истории, ну и, в общем, перетерпеть какие-то попытки поставить Россию на колени.
Да, но при этом, тоже для вас не секрет, вчерашняя информация Росстата об опережающем темпе роста зарплат чиновников. Очень активно обсуждаются зарплаты вас и ваших коллег по Государственной Думе. И вот то, что там в ближайшие годы, санкционные годы, около 500 чего-то, господи, миллионов, наверное, будет потрачено на опережающий рост зарплат для госчиновников, это, в общем-то, тоже воспринимается очень неоднозначно. Вот с этим как быть?
Ну, а с этим быть так же, как и со всеми другими вопросами внутренней политики. Я, коль скоро я представляю оппозиционную на сегодняшний день парламентскую партию, еще раз заверяю, что поддержка внешнеполитического курса президента, который по Конституции определяет у нас внешнюю политику, да, отнюдь не означает, что мы превратились в соглашателей. И то, с чего мы начали сегодняшнюю программу, популистские, пусть даже, предложения лидера нашей партии Сергея Миронова в отношении природной ренты, наше выступление по поводу тех законов, которые протаскиваются через Государственную Думу со свистом голосами только одной партии парламентского большинства, это все фронт нашей борьбы на внутренней политической площадке, и там мы уступать не собираемся.
Вот здесь вот, конечно, надо поставить точку, но у нас с вами, слава богу, есть еще целая минута, практически полторы, для того, чтобы, может быть, успеть осветить еще одну тему. Скажите так, можно, наверное, коротко, по мистралям, очень много вопросов на СМС-портале, все-таки биться надо за что, за мистраль или за неустойку?
Вот у меня такое складывается впечатление, что денежки нам были бы полезнее сейчас, чем эти мистрали, которые, значит, на самом деле, технологии нам переданы были по договору, да, корабли мы строить умеем сами, заказывались они совсем в другой ситуации.
И, в общем, с другими целями, давайте будем честны.
С другими целями, да. Значит, то, что там несколько сотен моряков прошли сейчас обучение, повысили свою квалификацию, это тоже, в общем, на пользу дела, да. Поэтому вот вопрос только, сможет ли Франция выплатить эту неустойку, или она предстанет таким мировым банкротом, ну, это вот дилемма для Франсуа Оланда.
Ну, тогда есть, наверное, собственность Франции, которую можно так же дергать, как в свое время дергали собственность,
да,
Российской Федерации.
Да, так что тут
Федерации.
Нас, я думаю, коллизия ждет очень интересная.
Спасибо большое. Итак, у нас сегодня в гостях был вице-спикер Государственной Думы, член фракции «Справедливая Россия» Николай Левичев. На вопрос, который я успел задать, ответил честно. Спасибо вам, Николай Владимирович, за откровенную беседу.
Спасибо вам.